Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире программа «Все так». Это Наталья Ивановна Басовская. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Ивановна. И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о Ганнибале. Давно мы к нему подбирались. Это все недосуг было. При этом мы разыграем 6 призов. В призы входит книга из серии «Повседневная жизнь». Мы выбрали «Повседневную жизнь Древнего Рима через призму наслаждений». Жан-Ноэль Робер, издательство «Молодая гвардия». Ну и диск фильма BBC «Ганнибал. Легендарный полковник».Ководец «Союз Видео». Вот в каждом из 6 лотов будет 2 приза. Вопрос очень простой. Ответ, вы знаете, надо присылать на СМС московский номер телефона 970-45-45, и первые 6 победителей получат приз. 970-45-45, ну, код, естественно, впереди, плюс 7-985. Как называлась, она же была охрана, она же была почетная охрана, она же была сопровождение высших чинов Римской Республики. Как назывались эти люди, которые сопровождали постоянно и для поручений, и для охраны, и для парада высших чинов Римской Республики. Если вы вспомните, как их называли, то вы присылаете свои ответы на наш СМС по телефону плюс 7985-970-4545. И не забывайте подписываться.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская. Ганнибал – человек, который хорошо известен тем, кто хотя бы на тройке учился по истории. Это были в 5 классе любимые герои. Ганнибал. За кого вы болели? За карфагеняна или за римлян в пунических войнах? Но оказывается, вокруг него много легенд, Наталья Ивановна.
Безусловно. Как вокруг каждой такой крупной личности, оставившей след, но жившей очень давно, обязательно создается такой легендарный мифологический шлейф. Но и реального мы знаем немало. Ганнибал, годы жизни, 247-183 годы до новой эры. И кто же он такой в истории? Знаменитый полководец, прежде всего, и государственный деятель Карфагена, великого соперника Рима, становящегося именно в это время великим. Рим стал великим, именно победив Карфаген. Молва любит в истории победителей и обиженных. Ну-ка. Причудливо соединяет Ганнибал в своей судьбе и то, и другое.
Написали о нем только враги. Ведь только враги, но только римские историки.
Но при этом отдавали должное. Вот что изумляет. И сам великий римский оратор Марк Тулий Цицерон, спустя большое время после Ганнибала, более 200 лет, говорил, что отечество обидело Ганнибала. А у нас в Риме он почитаем. То есть, на самом деле, да, враги, да, недруги, военные соперники, но этой личности они воздавали должное. То есть, на самом деле, мы можем сделать вывод, что личностью он был значительной. Итак, соединение ореола победителя и обиженного человека. Причудливое соединение, но его судьба сумела это объединить. Верность клятве, тот подзаголовок, который я предложила для нашей передачи. Но кто не знает выражение «Аннибалова клятва»? Ибо в России до революции говорили «Аннибал» и «Аннибалова клятва», а не «Ганнибалова». Мы не знаем точно, как произносили римляне свои слова. Есть версия, что мягкое «г», вроде «Аннибалова», но было «Аннибалова». Все знают это выражение. А что суть его? 9-летним мальчиком он принес клятву, которую с него потребовал отец. Все авторы про это твердят.
Но римские.
Только римские.
Они не могли объяснить, почему с таким упорством он воевал.
Карфагене вообще не очень любили писать исторические сочинения. Они писали в основном счета, реестры, чеки. Это была торгующая, совершенно торгующая
такая Венеция,
страна.
Средневековая
Венеция. Супер. И они не очень любили жизнеописания. Они какое-то время даже не любили греков за их традиции, вот этой письменной истории. Запрещали даже изучать греческий язык. Потом, правда, пришло, и Ганнибал греческий язык знал. Итак, все-таки он всю жизнь был верен этой клятве. Суть клятвы чуть позже. Еще он знаменит как... Твердое мнение. Гениальный полководец. Для своей эпохи, видимо, да. И современные историки военного искусства Отдаю должное его маневрам, стратегии, хитростям, которые он применял. Да, разведки. У него всюду были надежные разведчики, личные отваги. И битва при Каннах, например, знаменитое его сражение, считается до сих пор классикой военно-стратегического, так сказать, мышления и поведения. Ее сравнивают, например, со Сталинградом. Все дружно говорят, ну, конечно, нельзя, это разные эпохи, воистину разные. Но сравнивают и будут сравнивать. И, наконец, знаменитое выражение «Ханнибал анте портас» — «Ганнибал у ворот» — стало пословицей в Риме. Она, например, снова зазвучит спустя столетия, когда больше столетия будет спартаковское восстание. В Риме опять будут говорить «Ханнибал анте портас» — «Ганнибал у ворот». То есть, какого страху он навел...
Нагнал, я бы даже сказал.
Да, великую воюющую страну древности. Но давайте посмотрим, что это был за человек. Всегда так интересно вглядеться в личность. Потому что вот имя Ганнибал, и уже звон оружия, грохот, победы и поражения, знаменитые слоны, которые были в его войске. А посмотрим, что же за жизнь у него была, и что это была за, ну, страна, государство, в котором... он родился, которому он служил с такой страстью. Итак, он родился в 247 году до новой эры в семье крупного карфагенского военачальника и государственного деятеля по имени Гамилькар Барка. Барка все-таки, видимо, переводится «молния».
Это прозвище, это не фамилия.
Прозвище, но род Баркидов стали их называть.
После Барки, после этих Барков.
Да, после этих людей. Его, Ганнибала, отца Ганнибала и Ганнибала. Баркиды. Аристократический род, знатный, в Карфагене, который находился в Северной Африке. Это был город, государство, колония людей, которые пришли в свое время из Финикии. Это береговая полоса современного Ливана и северо-западной Сирии. Пришли оттуда, ну, район Тира, Сидона, знаменитых городов, Библ. Как бился Александр Македонский, осаждая Тир.
Да.
Надо сказать, что Ганнибал родился через 76 лет после смерти Александра Македонского. Это, ну, не то, что во современники...
Но память жива.
Но не такие отдаленные.
Да.
Жива.
Память жива.
И он сравнивал себя с Александром. По преданию он сказал, что если бы я все-таки победил Рим, я был бы выше Александра. А так я все-таки после Александра. Но это близкое время... Финикийцы, теснимые своими соседями, ассирийцами прежде всего, Ашурбанипалом и прочими, вынуждены были искать, где еще примениться, пристроиться. Торгующие, прекрасные мореплаватели, лучшие, одни из лучших торговцев древности, они распространялись по Средиземноморью. Больше всего их привлекала Сицилия, остров Сицилия на юге Италии, тогда еще Риму не принадлежавшая, и север Африки. И вот они основали этот город Карфаген, который со временем стал не колонией Финикии, а самостоятельным городом-государством.
Это Тунис современный.
Современный Тунис. Это окраина современного города Туниса, это место былого Карфагена. Ибо со временем римляне стерли Карфаген с лица земли.
Причем физически. Это не в переносном смысле.
Да, в полном смысле слова. После Третьей Пунической войны. А Ганнибал – герой Второй Пунической войны. Итак, Карфаген. Что же такое этот Карфаген? Основан в конце IX века до новой эры, древний город, выходцами из Тира, современный Сур в Ливане. И теснимые ассирийцами они основали эту колонию. К III веку до новой эры, о котором мы говорим, культура этого города-государства представляла собой некую смесь наследия Востока и Греции, эллинистической Греции. То есть следы Александра Македонского были и здесь. Очень большой город. Современный автор, вот Татьяна Бобровникова, прежде всего, автор предисловия к книге в ЖЗЛ «Ганнибал» французского автора Сержа Ланселя, говорит, что около 700 тысяч человек населения, в то время как в Риме в это время было менее 300 тысяч человек. Рим только выходил в эти первейшие державы тогдашнего мира. Но Карфаген, к тому же, великий торговый посредник с Востоком. И его очень привлекало дальнейшее распространение на Запад. Для них Западом была прежде всего Испания, где пройдет детство нашего персонажа. Итак, он родился в очень знатной карфагенской семье, которая выводила свою родословную от одного из спутников Элисы, легендарной основательницы города Карфагена, со временем обожествленной и принявшей в их сознании облик богини Тиннит. Существуют скульптуры этой богини. То есть род божественного происхождения.
Но про маму ничего не известно.
Мне нет.
И вот я ничего не нашел.
Может быть, можно было бы это искать, но мне не удалось.
Ну, кажется, они все-таки были моногамными. Кажется, там не было. Там были гаремы, конечно, то, что я нашел.
Ну, это то, что
такое. Но он, видимо, сын официальной жены, потому что он наследник.
Он наследник.
Он и его брат, они наследники официальные.
И отец очень гордился своими тремя сыновьями. Ганнибал был старшим из трех сыновей. Имя дали самое распространенное. Пунийское имя. Пуны так называли себя сами жители Карфагена, поэтому пунические войны. Итак, пунийское имя Ганнибал, которое транслируется, расшифровывается как «милостив ко мне Баал», а Баал – бог неба, грозный и страшный. Детство нашего персонажа прошло в Иберии, большая часть детства, не в Карфагене, а нынешней Испании, в суровой и дикой стране. Отец всегда воюет. Два брата, Газдрубал, имя читается «Мне помогает Баал», будет участвовать в походе Ганнибала в Италию, будет командовать частью войск из Испании, по дороге в Италию будет убит. И Магон, что переводится «дар», погибнет в Италии, много позже. Плюс три сестры, три дочери. И очень значительный его родственник, его зять, муж одной из сестер Ганнибала, Газдрубал. Газдрубал красивый, который очень тоже заметную роль в его судьбе сыграет. Существует исторический анекдот. Три мальчика, вот эти два брата Ганнибала и он, играют резвятся. Отец их, Гамилькар Барка, смотрит, как резвятся три сына, и говорит: «Вот львята, которых я ращу на погибель Риму». Что же это за идея такой погибели Рима?
И зачем?
И зачем?
Да, это, зачем?
И почему она, собственно, сложилась? Надо сказать, что устройство, внутреннее устройство Карфагена существенно в это время отличалось от римского. Рим продвигался в эту пору в сторону определенной демократизации своей политической системы, покорив жители Лациума, изначальные латинине, римляне, зерно Рима, а покорив другие италийские племена и области...
Объединив Италию, грубо говоря.
Объединив Италию под своей властью, да. Они в то же время решали и внутренние проблемы, и очень гордились тем, что они продвигаются к реальному участию всего населения, и прежде всего населения Рима, ну а затем позже уже Италии, в жизни всей Италии, всего Рима. То есть они стремятся к участию народа в управлении. Карфаген – строго олигархическое государство. Совет 30 – высший орган управления. Это самые богатые, самые знатные, как жизнь Ганнибала покажет, самые жадные, и жадные до власти и денег, эти вещи неразделимы.
Это все-таки напоминает Венецию средневековую или Флоренцию.
Да,
только без герцога.
Торгующие у власти.
И которые знатные одновременно.
Знатные торговцы у власти.
Да.
Вот примерно что-то таковы такое. Они. И это тоже
олигархическая
город,
республика.
Тоже город-государство, да. Олигархическая республика. И вот эта олигархическая республика, она... избирала, назначала, утверждала полководца. А армия, полное отличие от Рима, у них была чисто наемная. Карфаген воевал не за счет своих жителей или, условно говоря, сограждан. Угу. Это были наемники. Наемники из разных этносов, окружающих Карфаген. Это будут наемники у Ганнибала из Испании, это будут наемники из Галлии, Римской Галлии будущей, допустим, Франции, Северной Италии. Это разные народы, которые воюют за деньги, и которых возглавляет некий военный вождь, пользующийся у них большим авторитетом. Вот такова была система и структура, и в роли этого наемного вождя и воевал его отец. Но только прежде, откуда вот эта ненависть к Риму, еще немножко о юности Ганнибала, то, что возможно восстановить, не так много. Трудно сказать подробно о его образовании, а ведь это всегда очень важно.
Ну, греческий все-таки.
Какое-то образование было. Системного, наверное, не было.
Ну, мальчик из богатой семьи,
да.
Гувернеры.
Изучил
по тем временам
языки,
гувернеры, да. Домашнее образование.
Домашние учителя. Да. Изучил языки и овладел греческим языком. Овладел точно, потому что его биограф Корнелий Непот говорит о том, что...
Римлянин.
Все...
Не, я просто напоминаю, слышал.
Пишут только римляне, да. Но зато сколько.
Да.
Что Ганнибал сочинил несколько книг на греческом языке. Несколько книг. Вот это не в современном смысле слова. Книгой они называли рукопись, которая умещается на одном свитке. Вот на одном свитке написанный текст, это книга. То есть он написал сколько-то текстов, владел греческим настолько, что мог написать несколько текстов.
И затем, когда он стал высшим судьей, суфетом, но после войны, он свои распоряжения, во всяком случае, дублировал на греческий язык.
Во всяком случае, проявлял ту самую образованность. О нем писали замечательные римские историки. Тит Ливий и Плиний. Это замечательные авторы, исторические писатели, которых в конечном счете очень волновала главная идея. Они в несколько разное время, но об одном и том же в конечном счете. Величие Рима. Объяснить и рассказать историю становления величия Рима. И вот отсюда их отношение к Ганнибалу. Победить какого-то слабенького полководца. Немного славы для Рима. Поэтому они Ганнибала рисуют очень ярко. Вот Тит Ливий о личности Ганнибала. Цитирую. «Он одинаково терпеливо переносил жару и холод. Меру еды и питья он определял природной потребностью, а не удовольствием. Выбирал время для бодрствования и сна, не отличая дня от ночи. Многие часто видели, как он, завернувшись в военный плащ, спал на земле среди воинов, стоявших на постах и в караулах. Он далеко опережал всадников и пехотинцев, первым вступал в бой, последним покидал сражение».
И это враги.
И это пишут. Враги. И враги пишут о его стратегических талантах. И понятна мне цель этого. Не принизить. Это говорит об их уме. Не принизить. Не растоптать его в грязи, а показать вот такого. Рим победил и заслуженно стал великим. Так вот, это детство, в сущности, я считаю, для Ганнибала заканчивается в момент принесения той самой клятвы. Была ли она буквально так обставлена, как описывают источники? Это неизвестно. Но что что-то произошло, за 3 года до этого его отец потерпел поражение в Первой Пунической войне. В Первой войне Карфагена и Рима. И вот считается, что он привел его в храм, где отец Гамилькар Барка принес жертву грозному Баалу, а надо сказать, Баал принимал и человеческие жертвоприношения, что решительно отличало культуру Карфагена от культуры Древнего Рима. Римляне этот обычай всегда осуждали и часто в жертву приносили именно младенцев, именно первенцев, именно из знатных семей. Так вот, не довелось ему, слава богу, для него оказаться жертвой, но определенной жертвой он стал. Отец затребовал такую страшную клятву, смысл которой был в том, чтобы посвятить всю свою жизнь борьбе, непримиримой борьбе с Римом. Мальчик поклялся.
9 лет.
как пишет хороший...
9 лет было, да?
Да, 9 лет. Хороший советский историк Кораблев в серьезной монографии о Ганнибале, ухватившись за рога алтаря, образно выражаясь.
Ну, там бык был, там алтарь в виде быка.
То есть, какое впечатление это должно было произвести на ребенка? Он держится за рога этого быка, воплощающего Баала, кровожадного Баала, не попав к нему в жерло, а младенцев спускали по желобу, и они прямо падали в гиену огненную.
Горящая.
А вместо этого клятва, она и есть его личная, его персональная жертвоприношение. И вся дальнейшая жизнь посвящена этому. Но прежде всего, давайте поймем, что заставило отца, что толкнуло его на это. Дети жили в военном лагере постоянно, отец все время воевал, и военная тренировка для них нормальна, но откуда такая вот целенаправленная клятва? Любопытно, что к книге Кораблева, которую я упомянула, есть эпиграф, взятый им из Бертольда Брехта, замечательный. «Великий Карфаген вел три войны. После первой он еще оставался великой державой, после второй он еще существовал, после третьей он был уничтожен». Итак, после первой пунической войны произошло что-то, заставившее отца потребовать от ребенка этой страшной клятвы. Что же там случилось? Надо сказать, что Рим и Карфаген были соперниками не на жизнь, а на смерть. В тот момент у них это была борьба за тогдашнее мировое господство. Первая пуническая война – это 264-241 годы до новой эры. И вот за три года до клятвы отец Ганнибала Гамилькар Барка потерпел в ней поражение. Борьба за власть над огромной территорией, за влияние определяющее от Пиренейского полуострова, где они состязались, Карфаген и Рим, до Евфрата, от скифских степей Северного Причерноморья до песков Сахары. То есть, по тогдашним меркам, это борьба за мировое господство. И Гамилькар Барка сражался и мужественно, и отчаянно, и все-таки потерпел поражение. Ганнибал, его старший сын, родился за 7 лет до окончания этой войны. Но это была война его отца. Это была преимущественно война за Сицилию. И римляне отстояли свои позиции.
И так закончилась Первая Пуническая война. Ганнибал приносит клятву, и мы уходим на новости.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И я спросил у вас, как называлась почетная охрана, она же охрана для выполнения поручений у высших магистратов Римской Республики. Правильный ответ – ликторы. Ликторы. И книгу Жан-Ноэля Робера «Повседневная жизнь Древнего Рима через призму наслаждения. Москва. Молодая гвардия». И диск BBC «Ганнибал. Легендарный полководец». Союз Видео получает, те, кто ответил правильно первыми, Александр, чей телефон начинается на 702, Евгений 978, Дмитрий 152, Сергей 156, Владимир 492 и Наташа 155. И я отвечу на один вопрос. Меня спросили, есть ли какая-то этимологическая связь между Ганнибалом и каннибалом. Каннибализм, конечно, нет. Слово «каннибалы» было привезено практически экспедицией Христофора Колумба от племени Канибес, которые, видимо, были людоедами. Во всяком случае, там, где они жили, были нашли человеческие кости недалеко от места едения. Поэтому это только созвучие. А мы говорим о Ганнибале.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
И Наталья Ивановна Басовская. Мы продолжаем о Ганнибале Барке.
Итак, для Гамилькара Барки, отца Ганнибала, было страшным ударом поражение в Первой Пунической войне. С Сицилии Карфагену пришлось уйти, уступив Риму. Пришлось платить контрибуцию. И он отправился служить, опять командовать карфагенскими войсками в Испанию. Вот не скажешь, отправился жить на Пиренейский полуостров, отправился воевать. Воевать с местными иберийскими племенами, воинственными, суровыми. И там захватили карфагенне рудники, прежде всего серебряные рудники. Угу. Это помогало Гамилькару Барке поддерживать свое войско, хорошо его оплачивать и достигнуть определенного успеха в Испании. Но он, видимо, все это рассматривал как подготовку к дальнейшей, будущей войне с Римом. Но когда Ганнибалу было 18 лет, Отец погиб в 229 году до новой эры, утонул при переправе в ходе очередных военных действий. Гамилькар Барка погиб. Ганнибал его сменил, погибшего, зять Газдрубал. А Ганнибал стал командовать при нем конницей, 18-летний мальчик, можно сказать. Начало, как у Александра Великого, как у Александра Македонского. Но очень недолго, сравнительно недолго это продолжалось, ибо в 221 году до новой эры и Газдрубал погиб от руки убийц. И тогда войско избрало, провозгласило молодого 26-летнего Ганнибала главнокомандующим. Карфагенский сенат, может быть, был и не в восторге, ибо считалось молод, не так велик его опыт, там на Иберийском полуострове, в далекой стране, мало ли. Но войско сказало свое слово столь властно, что совет в Карфагене счел за лучшее утвердить эту кандидатуру. Вот так судьба привела его к реальной возможности исполнить свою клятву. И, как пишут все авторы, с этого момента он, в общем-то, стремился найти повод для того, чтобы разразилась война с Римом.
Я только хочу сказать нашим слушателям, что когда вы читаете учебник истории для 5 класса, как и положено нам всем, то вы думаете, что поход Ганнибала вот на Рим, вот эта война, вторая пуническая, была стремительной. Один год пришел, победил, проиграл, эвакуировался. 20 лет. Это было 20 лет войско Ганнибала бродило по Италии. Это просто хочу сказать, что мы начинаем период, который...
Большая
20-летняя война.
Я бы сказал так, Алексей Алексеевич. Мы начинаем говорить о том периоде, который был его жизнью. Да. Вот началась его реальная настоящая жизнь. А его частной, личной жизни мы почти ничего не знаем.
Да.
Туманно говорят, что у него была некая жена из Испании. Есть упоминания о том, некоторые авторы говорят об его равнодушии к прекрасным пленницам, которых было в его распоряжении сколько угодно. И даже есть такая фраза, что можно было усомниться в его африканском происхождении. Не увлекало его это. Да. Его увлекало выполнение той клятвы, война с Римом.
Война с Римом, да.
И стало его жизнью. Он искал повода. Он был нарочито дерзок с римскими послами. Не помогло. Римляне решили даже сделать вид, что ничего страшного. Но он нашел повод осадить союзный Риму город на Пиренейском полуострове, город Сагунт. И 8 месяцев его осаждал. И уже после того, как пал очень важный для римлян город Сагунт, ничего не оставалось, как римлянам потребовать выдать Ганнибала для наказания. Осадил, захватил.
Или объявил войну.
Да. А ему этого и надо было. Карфаген отказался выдать Ганнибала, и началась война, которая действительно длилась почти 20 лет, и которая получила название Второй Пунической. Римляне имели твердый план войны. План, который, вот сказали бы сегодня, генеральный штаб составил заранее. Они собирались вести ее в двух местах, на двух театрах. В Африке, то есть рядом с Карфагеном, у Карфагена, и в Испании, там, где Ганнибал, и где отец подготовил ему такую военную базу, где он захватил Сагунт. Но это был Ганнибал. Он взял и стремительно разрушил все эти гениальные штабные планы, ибо резким движением двинул свое огромное войско, ну, не меньше, наверное, там 80 тысяч человек, во всяком
суммарно,
случае,
да.
И двинул его куда? В Италию, что считалось невозможным. На пути в Италию для его войска, которое шло с Пиренейского полуострова, были два могучих, мощных горных хребта. Пиренейские горы, вернее, комплекс
хребтов. Пиреней и Альпы.
Пиреней и Альпы. Это кто же может такое придумать? Идти туда, скажем, пешком. А они идут пешком. Он двинул туда свое войско, прямо на Италию, поражая быстротой продвижения, воодушевляя своих наемников вот тем самым поведением, которому я зачитывала высказывания древних авторов, он вызывал у них уважение своим личным мужеством, своей волей железной, и двинулся к Альпам, Пиренеи преодолел стремительно для такого войска огромного. У него было 37 слонов. К тому же, вот эта особенность карфагенского войска, они использовали слонов, чего не было у римлян. Римляне поначалу некое впечатление произвели на них. Слоны, есть версия, что потом они успокоились и стали их называть луканскими быками или как-то в этом роде, что это не так страшно, своего рода быки. А потом научились еще так на них влиять, чтобы слоны стали не только бесполезны, а опасны для тех, кто их использует. Но пока со слонами, неожиданным маршрутом, разрушив генеральный план, он двигается к Италии. Ганнибал в Италии – это вот серия сенсационных подвигов, которые и сотворили его образ великого Ганнибала. Переход через Альпы, кажется, за 15 дней, ну, примерно за такой срок. До этого Пиренеи преодолел вообще поразительно. И перейдя Альпы, он, образно говоря, свалился на голову римлянам в долине реки По, это северная Италия. Это немыслимо, с теми самыми пока еще 37 слонами. Скоро они все в основном погибнут.
Погибнут, да.
Да, останется один, это будет скоро, но пока с 37 слонами. Самый сильный, вообще надо сказать, что одолеть эту армию, кажется, в тот момент было для римлян невозможно. Но они были удивительно научаемы в военном отношении, почему и стали в скором времени хозяевами тогдашнего мира. В Первой Пунической войне они научились воевать на море. Карфаген был сильнее на море.
Да.
Это были моряки, древние мореплаватели. Римляне, изобретя абордажные мостики, которые они перебрасывали с корабля на корабль и превращали морской бой в вариацию сухопутного, да, они научились.
Вот это великая мысль инженерная военная Рима.
Чему они учат сейчас у Ганнибала? Сильнейший в этот момент пунктик карфагенской армии – мощная конница, которая наносит решающий удар. А римляне делали до этого ставку на пешее тяжело вооруженное войско. Они научатся и этому. И побеждая, в конце концов, победив единожды Ганнибала, они победят благодаря мощной коннице. А пока он совершает свои подвиги. В ноябре 218 года до новой эры происходит сражение у реки Тицини, на реке Цитини. Тицини – это приток реки По. И Ганнибал побеждает, разбивает консула Корнелия Сципиона, Публия Корнелия Сципиона, отца будущего победителя Ганнибала.
Да.
Все затем,
связано, да.
Конец декабря 218-го, битва при реке Требий, тоже приток реки По, опять победа Ганнибала. И самое знаменитое, 21 июня 217-го года, битва при Тразименском озере. Это совершенно потрясающая история, где он показал, что для своей эпохи он, конечно, полководец, полководец великий. Он пополнил свою армию восставшими галлами, которые были недовольны римским владычеством. Затем 4 дня и 3 ночи они шли по грудь в воде по низменности у реки Арно. Потерял при этом вот всех слонов.
Кроме одного.
Кроме одного. Потерял глаз. У него началось некое воспаление в глазу. Они шли по грудь в воде.
Это болото, собственно говоря. Это даже не река, это болото.
Да. Вокруг реки Арно.
Три дня.
И 4 ночи.
Да.
И они, солдаты, могли отдохнуть только на трупах павших лошадей. И он шел по грудь в воде. Это совершенно немыслимый переход. И благодаря этому совершенно безумному маневру он обошел заготовленные римлянами укрепления, обошел эти укрепления, обманул бдительность консула Фламиния, который не ожидал такого, расположил где-то на более возвышенных местах свое войско. И когда Фламиний оказался, в общем-то, на таком пятачке довольно тесном, не ожидая здесь удара, а карфагенин, со всех сторон на него ринулось войско карфагенское. Это было страшное побоище. Это, можно сказать, даже не сражение, а побоище, в котором пал консул. Без пощады убивали десятки тысяч людей. Жертвы были, конечно, с обеих сторон. Но римляне потерпели, понесли больший урон. Это была победа полководца, человека, преодолевающего немыслимые тяготы, трудности, воин. Вот казалось, что теперь ничто его не остановит. Теперь Рим обречен. Он прошел в Апулию, это юго-западная часть Италии, но ему нужно было какое-то время для восстановления сил войска, для его пополнения, для его переснаряжения. Римляне в это время доказали, показали, что они в ужасе. Они избрали диктатора. Была такая магистратура. Диктатор. Этим диктатором они избрали Квинта Фабия Максима, который скоро получит прозвище Кунктатор. А, в общем, разумный человек, который понял, что в лоб не надо сшибаться, торопиться с Ганнибалом, что надо нападениями, стычками, мелкими всякими сражениями обессиливать этого страшного врага.
Кунктатор значит медлительный.
Медлительный.
Медлительный. Он его изматывал.
С ним сравнивали Барклая де Толли во время Отечественной войны 1812 года. И тоже тактика оказалась достаточно в целом разумной. И все-таки впереди было еще одно поражение римлян. Страшное.
Но это когда Кунктатор уже отстранили.
Его отстранили.
И к нему относились так же, как к Барклаю де Толли. Да? Предатель. Предатель, неумелый, нерешительный, трусливый.
А на самом деле это была осторожность, потому что он увидел, что такое после битвы у Тразименского озера, что такое Ганнибал. Итак, 2 августа 216 года самое знаменитое сражение Ганнибала – это битва при Каннах, западная часть Италии. Он построил войско, это классика учебников по военной истории.
До сих пор.
Полумесяцев, ослабив центр, поставив там самых слабых наемников, кажется, галлы, да. Добился желаемого результата. Римляне ударили по этому центру, прорвали, продавили его. Он воспользовался тем, что они глубоко зарылись в глубину его войска. Короче говоря, знаменитый прием разделения войска соперника на две части, окружение этих частей по отдельности и затем полное уничтожение. Многие десятки тысяч людей погибли, армия уничтожена.
Причем у него было преимущество только в коннице. В пехоте у него, на самом деле, он проигрывал по численности.
Конечно.
Победил Ганнибал благодаря коннице на флангах.
И он не торопился ведь идти на Рим. Он двинулся в сторону Рима, он подошел близко к Риму, но штурмовать Рим не стал. Он ждал подкреплений, ждал войска во главе со своим братом, которое должно было прийти из Испании. Но по пути из Испании брат был разбит. В 211 году Ганнибал у ворот Рима. В городе тот самый клич.
Паника.
Ганнибаль Анте Портас.
Ганнибал у ворот.
Да, большая паника. Но он не штурмует. Он продолжает маневрировать, потому что он не получил те самые подкрепления. Рим постепенно приходит в себя. Вот эта великая способность римлян перестраиваться, обучаться, сохранять мужество. И еще раз напомню, видимо, сказывается большая разность войск. Да. Хотя наемники ни разу не восставали против Ганнибала, против его отца. Было грандиозное восстание наемников, которое он еле подавил. А против него не восставали. Но все-таки это наемники. А у Рима крепнет за время этой бесконечной войны идея того, что принцип-то формирования армии другой, это граждане Рима. Воюют, что это гражданская община, которая ощетинивается для защиты своих интересов. И то самое, что наш Лев Николаевич Толстой так гениально называл духом войска, решающим духом войска, решающим подчас судьбу сражения, судьбу войны, здесь было на стороне римлян. А Ганнибал, не получивший подкреплений, начинает маневрировать уже без особого успеха. Римляне наносят Карфагену удары в Испании, теснят со всех сторон. Ганнибал сам пока не разбит, но чувствуется, что перевес склоняется сил в сторону Рима, и тут начинает сказываться то, что потом Ганнибал сформулирует. Не Рим, а Карфагенский сенат победил Ганнибала, скажет он сам о себе.
Да.
Его перестают поддерживать из Карфагена. Ему не доставляют должных средств. У него нет такой вольготной финансовой ситуации, которая была в свое время благодаря достижениям его отца в Испании, рудники, деньги, области богатые. А в Карфагене еще крепнет мыслишка, что с такой овеянной славой полководец, станет ли, не станет ли он опасным для нашей в целом карфагенской страны.
Республики,
да. Вот эта олигархия затревожилась, ибо олигархия предпочитает, чтобы все были более или менее адекватны друг другу, чтобы они вместе неким единым жадным корыстным кулаком правили, а личность, возвышающаяся над ними, их смущает, их пугает. И вот они не то чтобы открыто вредят Ганнибалу, они давно не помогают ему. И он ощущает невозможность нанести такие чувствительные удары, которые были им нанесены римлянам прежде. К тому же у римлян появляется талантливый командующий Публий Корнелий Сципион, младший, который получит затем прозвище, почетное прозвище, африканский, будущий победитель Ганнибала. Это тоже важно. И в 204 году Карфагенский сенат отзывает Ганнибала в Африку на защиту Отечества. В общем-то, все логично, все правильно, но другое дело, что они же не дали ему продолжать наносить римлянам удары там, на территории Италии. Он прибывает в Африку, и ничто, кажется, все-таки не может его остановить. Он прежний великий Ганнибал. Он сейчас снова победит. Тем не менее, когда его отозвали в 204-м, ему 43 года, а в 202-м, когда он в конце осени 202-го будет битва при Заме, его единственное, первое и единственное крупное поражение, настоящее поражение, значит, ему 44 года. Это овеянный славой, еще полный сил человек, и кажется, он может победить. Отчего же происходит, случается это поражение в битве при Заме, которое положило конец могуществу Карфагена, его мировой вот этой лидирующей роли? Наверное, сказалось все. За 20 лет этой войны Рим многому научился. Рим, в сущности, не просто выиграл войну после битвы при Заме, поражение Ганнибала, будет заключен мир очень выгодный для Рима. Карфаген не имеет права иметь флот, Карфаген располагает владениями только в Африке, Карфаген в течение 50 лет будет платить контрибуцию. А Рим не только вот это выиграл, он выиграл самого себя, как потенциального этого на какое-то время абсолютного и непобедимого лидера тогдашнего мира. Научившись воевать с таким соперником, научившись мобилизоваться, когда казалось все кончено, Ганнибал Антепортас, научившись перенести гибель консулов, потери десятков тысяч людей, разгромы самые настоящие, как описано у римских авторов, страдания и рыдания в Риме, когда пришло это известие, допустим, о поражении очередном, как рыдали женщины, как умирали некоторые тут же от горя матери, узнав, что все это описано. Но преодолев все это, Рим и сделался адекватным самому себе. Мы можем, мы способны, мы от таких ужасов только консолидируемся и становимся сильнее. Я думаю, что, конечно, несколько, ну, мне кажется, удивительным то, что он на короткое время после этого поражения, но все-таки побыл главным генеральным судьей в Карфагене, то есть исполнял должность суфета, первое должностное лицо. Я не удивилась бы, если бы его просто убрали после такого поражения, если бы он исчез или где-то был уничтожен тайком. Нет. В 196 году он правит Карфагеном короткое время в качестве суфета.
Ну, судьи. Верховного судьи.
И что он делает? Он начинает бороться с продажностью тех, кто наживался на войне, тех, кто подыгрывал, вероятно, и врагам. Продажность, коррупция – вот чем занялся. Мошенничество. И очень быстро получил информацию. А он умел получать информацию. что Карфаген, вскоре власти Карфагена, намерены таки ответить на многолетние требования римлян выдать его победителю. И в 195 году до новой эры он бежал от опасности быть выданным Риму, бежал из Карфагена. До 183 года 12 лет. Это жизнь мигранта, если можно так выразиться, несколько по-современному. Он сначала бежал в Сирию, к Антиоху III, которого хотел все время подговорить, так сказать, подтолкнуть к борьбе с Римом. У Рима много врагов, это естественно. Потом он у правителей Армении, потом он в Вифинии, у царя Прузия. И все эти мигрантские годы, возвращаясь к названию нашей передачи, он верен клятве. Он занимается там не просто тем, что спасает свою жизнь. Он старается подтолкнуть этих правителей малоазийских государств, южноевропейских государств, подтолкнуть их к борьбе с Римом. Может быть, создать новую коалицию и все-таки вернуться к делу своей жизни. Попытки воевать против Рима. Он даже принимает участие в нескольких не очень значительных, не очень крупных сражениях против Рима. Нигде не терпит поражения. Но это не тот масштаб. Он не находит того, кто рискнул бы поднять против Рима знамя такой борьбы за мировое первенство, которое в свое время поднимал Карфаген. Тем не менее, ему приписывают слова. «Моя жизнь – неизменные усилия воли к единственной цели». Да, он имел право сказать такие слова. Он имел право мысленно отчитаться перед своим отцом в том, что клятвы, принесенной 9-летним мальчиком, он никогда не нарушил и пытался ее исполнить. Однако Рим был уже настолько сильнее, настолько страшнее всех этих государств, пытавшихся сохранить свою независимость, что ему всюду угрожала опасность быть выданным. В очередной раз он получил информацию, что правитель Вифинии в Малой Азии, да, сравнительно небольшого государства, которое тоже маневрировало между разными соседними правителями, Прузий, который долго притворялся его другом, готов выдать его римлянам.
В обмен на безопасность.
Яд из перстня Ганнибала прервал его жизнь. И Марк Тулий Цицерон говорил: «Сограждане изгнали его, а у нас мы видим, он враг наш, прославлен в писаниях и в памяти». Да, его непримиримые враги, скорее он непримиримый враг римлян, но они же и сохранили память о нем для потомства.
Наталья Ивановна Басовская о Ганнибале Барке. И, кстати, хочу сказать, нас тут спрашивали, Наталья Ивановна, а почему предок Пушкина был назван Ганнибалом? Петр Первый!
Петру, да? Первому подарили мальчика. Значит, Ганнибал – это девичья фамилия матери Пушкина. Раб Петра Великого ребенком, этот мальчик, попал в Константинополь на невольничий рынок. И оттуда в Россию его вывез Сава Рагузинский в подарок Петру Первому. Был денщиком при Петре Первом, затем по инженерной части служил, дослужился до чина генерала-аншефа и умер в 1781 году. Прадед Александра Сергеевича Пушкина, родом, вероятно, из Абиссинии. Прошло несколько сот лет, 600 лет, но имя Ганнибал в этих краях оставалось популярным.
Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.